Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.
Привет, Федор. Привет. Здравствуйте, товарищи.
Привет, брат Федор. Георгий Федоров, напоминаю, автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь, кто еще не успел. И, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал «Аврора», потому что без этого вы не сможете задать вопрос, на который мы сейчас будем отвечать в рамках нашего радиомитинга. Но для начала, зачин. Что же произошло за последнюю неделю важного с твоей точки зрения, на что стоит обратить внимание?
Ну, несколько таких событий важных произошло. Гибель Гудвина Эрвина со скандалом, который, так скажем, мы слышали. Важно, как это все было. Ну, видео можете посмотреть на любом телеграм-канале, на любом ютьюбе, у любого, так скажем, более-менее медийного человека. Это очень большая беда, просто потому что я пересекался с ними, когда был съезд клуба рассерженных патриотов, «Вечер Победы», там делали доклады на специальной панельной дискуссии по БПЛА, общались, ну, в общем, очень такие интеллектуальные люди были, патриоты, искренние, и вот то, что произошло, что их фактически отправили на убой, это такая лакмусовая бумажка, что будет происходить дальше, как будет Министерство обороны засыпать всю вот эту вот проблему под ковер, да, либо она... Министерство обороны Эрнест Гудвин Эрвин, почему-то я Эрнест, вот, то она как структура, как бюрократизированная структура может очиститься и, соответственно, наказать тех виновных, исправить ситуацию в армии. И вот все сейчас ждут, потому что вроде бы Белоусов сказал, что ситуация вроде бы как бы под контролем, вроде бы сейчас идут следственные какие-то действия и проверяется. Ну, посмотрим, к чему это приведет, но уже само по себе вот это вот предсмертное видео, которое мы видели, и потом фактически в мясном штурме гибель этих людей, это, конечно, ну, очень большой показатель ситуации на фронте, ситуации в войсках. Вот я думаю, что, конечно, ну, им вечная память, вот, земля пухом, достойные люди были, но нужно, как вот говорил Хрусталик, который Полынков Михаил, что-то к нему на телеграм-канал, это «Солдатская правда» телеграм-канал, очень много после вот этого видео пришло всяких нечто подобных историй, несколько десятков. Uh-huh. Вот. И это показывает, что вот, этот, вот эти вот пороки, они не единичные, а, к сожалению, носят некий системный характер. Еще раз говорю, мы не следственные органы, но само по себе вот это вот чудовищное видео, когда два умных, здоровых мужчины говорят, что нас завтра, скорее всего, ликвидируют, обнулят, мы погибнем в штурме, а вот если что с нами произойдет, вот это видео распространение, это, конечно, чудовищный удар по вообще нашей, как бы сказать, системе, по нашей власти, не только по власти, в первую очередь по армии.
Как ты думаешь, у них был другой выход какой-либо? Ведь это жертвоприношение, буквально, добровольное.
Да. Ну, понимаешь, в чем дело? Я не хочу никого осуждать, не хочу ничего, кого-нибудь там говорить, потому что многие помнят известное самоубийство, да, подождал бы еще несколько месяцев бы и остался бы жив, вот, когда всех начали сажать. Не поддастся эмоциональный. Но они служили. Они не могли не выполнить приказ. То есть они служили. То есть они давали присягу, они подписали контракт, и, соответственно, они по уставу должны подчиняться вышестоящему начальнику.
То есть это не уставное действие посмертное. Единственное, что они себе смогли позволить, как люди, подчиняющиеся дисциплине.
Ну да, там было два видео. Вот, одно... совместные и одно индивидуальное. Uh-huh. Вот. Ну, в целом, это трагедия. Я, конечно, еще раз говорю, я бы, может быть, поступил бы по-другому бы, но это как бы, это очень неправильно себя в чужие, как бы сказать, шкуры засовывать, просто потому что вообще непонятно, как бы ты поступил бы в данной ситуации. Может быть бы вообще видео не написали бы, а просто пошли бы, умерли и так далее. Но это, кстати, это величайшая трагедия и такой деморализующий фактор, конечно же. Вот. Мне кажется, что очень важно на неделе, естественно, это была вот эта вот разборка с Wildberries, просто потому что в центре Москвы, кто знает, это где-то 300 метров от Кремля. Вот, с убийством, с перестрелкой, с ранением, по-моему, двух полицейских, это, конечно же, мне до боли знакомая картина, которую я наблюдал в 90-е годы очень и очень часто. Вот, когда сотрудники полиции, ну, в данный момент вооруженные, не могли практически ничего сделать, когда фактически происходил штурм. Вот. И самое интересное, что это еще не конец, с моей точки зрения, потому что понятно, сейчас Кручуку дадут 20 лет, возможно, его там упрячут и накажут за такую, за такие вещи. С одной стороны, те от Кадырова, которые там участвовали в штурме, ни для кого не секрет, что там были две группы. То есть, ну, чтобы понять, что Wildberries, она, когда ее делили, эти супруги, да, она пошла за помощью к Керимову Сулейману, а он пошел за помощью к Рамзану Кадырову. Uh-huh. Там, мы помним, Тимати его поддержал, который друг Рамзана Кадырова. Соответственно, тут было дело времени, когда, так скажем, начнут стрелять, потому что Керимов, с этой стороны были ингуши, с другой были чеченцы, и, соответственно, вот они, видимо, так вот привыкли решать свои вопросы.
Гангстерская сага «Однажды в Москве».
Ну, слушай, это знаешь, в чем, что в этом показательно? Это показательно в том, что фактически такие спящие группировки, которые готовы стрелять за деньги, они находятся по всей стране. Вот по всей стране, я со всей ответственностью говорю, находятся такие группы, которые замкнуты на ту или иную Кавказскую республику, например. Вот посмотрите, кто охраняет, например, там «Пятерочку». Очень часто мы увидим те же самые бородатых молодых спортивных ребят, которые являются с определенными национальностями. Они охранники просто. И вообще в банках сколько людей, которые там, например, на Рамзана Кадырова работают, в службе безопасности. А сколько уже было таких случаев, когда, так скажем, бойцы там что-то там штурмовали, вышибали и так далее. Причем сейчас уже пошел скандал такой, что уже вот этот сценарий второй, что когда власти начнут действовать против них брутально, естественно, там всех задержали, по-моему, порядка 30 человек, будут возбуждены уголовное дело. И как говорят, я не знаю, из открытых источников, это проверить, я проверить не могу, но вроде бы уже сейчас Деримханов, кто знает, ну, загуглите, и Рамзан Кадыров, ну, как бы у них же есть лозунг «своих не бросаем». Они уже прорабатывают то, чтобы после того, как они будут осуждены, чтобы они ушли в зону СВО. А мы знаем же таких случаев, когда, так скажем, заказчики, вернее, исполнители Немцова были отпущены в зону СВО и так далее. То есть это, в принципе, такая логика существует. Посмотрим, к чему это все придет. Но Кручук, я думаю, что он сел надолго, потому что, ну, как бы такое власть, он организатор, как я понимаю, такое власть не прощает, тем более это такое унижение власти и унижение сотрудников полиции, когда сотрудник полиции фактически с автоматами что-то там пытались разрулить и получили пули. Вот, с двумя трупами с другой стороны, то это, конечно же, показывает, что у нас скоро по всей стране может быть подобная история, потому что кормовая база уменьшается за ресурсы, а тем более за такие лакомые ресурсы уже начнется, так скажем, прямая такая, как в 90-х годах война. Но проблема в том, что сейчас большое количество людей, они прошли войну и уже имеют свои какие-то кланы, крыши и так далее. То есть это не так классическая братва, которая была в 90-х из спортсменов там, или из каких-то там бывших военных.
Можно уже аккуратно сказать, что гибридная гражданская война идет.
так она, с моей точки зрения, она и не заканчивалась. Просто она притихала, но фактически после развала Советского Союза, еще до развала Советского Союза, эта гражданская война началась, она идет. Ну, если посмотреть, с моей точки зрения, то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, это конкретная, с моей точки зрения, гражданская война, которая, так скажем, разделила людей. Там я просто знаю, что родственники с одной стороны воюют, с другой стороны братья, отцы там, и так далее. То есть все друг против друга, отец против сына, сын против отца.
Вот эта теория, она несколько, ну как завуалированно реабилитирует на самом деле виновников. Потому что в гражданской войне это такой исторический процесс, когда действительно, в общем, нет правых, не виноватых. А здесь мы знаем, ну, смотрите, вполне конкретных лиц того же киевского режима, не, да, ну, который все это замутили.
Если бы, например, Антанта и внешние игроки не поддержали там белое движение, например, так активно финансово, там, и даже была фактически интервенция, то я уверен, что гражданская война была бы сведена до минимума.
Ну, она все равно была.
Ну, в каких-то элементах. Мы же помним, что, например, революция, она была мирной. То есть после, сразу же после революции сам захват власти, не зря мы учили триумфальное шествие советской власти. Оно действительно, ну, было.
Оно так вот. Относительно мирное, относительно дальнейших
событий. Слушайте, но если сравнить там с какими-то другими событиями в других странах, там, потому что там Франция, США и так далее, то...
Ну, потом-то наверстали.
Потом наверстали. Вот. Я считаю, что вот эта вот гражданская война, которая сейчас вот такая, она тлеет, она так, ну, активно ведется на фронтах, но по сути она, так скажем, во весь рост становится. Потому что если сравнить там 90-е, это тоже элементы гражданской войны были. Была открытая гражданская война, когда там в октябре 93-го года по политическим мотивам друг друга стреляли. Но вот эти все разборки между криминалом, всякие вот эти вот криминальные войны, это же тоже элементы гражданской войны, говоришь о Чечне и так далее, которая тоже была чистой гражданской войной.
В общем, если в стране не сформировано институциональное свободное гражданское общество, то происходит гражданская война.
Слушай,
в том или ином
ну
виде.
Ты знаешь, гражданская война, она формируется из институциональным гражданским обществом. Вон там, например, элементы гражданской войны мы видели сейчас на прошлых, после прошлых выборов Трампа, когда фактически там люди друг друга стреляли, убивали, сшибали машинами. Это же тоже элементы гражданской войны. У них довольно-таки развито гражданское общество. Если вспомнить ту же самую гражданскую войну в Испании и так далее, там тоже были, как бы сказать, кровавые вещи, и очень она...
Там в Испании, значит, старые добрые методы, как бы диктатура против республики.
Ну, республика тоже действовала в рамках, так скажем, жестких правил своих.
Ну, да. Тогда был тоже такой сезон тоталитаризма. Да, да. Над всей планетой мертвый сезон, как пил Игорь Летов.
Естественно, после первой, особенно после того, как уже человечество выпило большой чашей вот эту кровь Первой мировой войны, то уже как бы какие-то локальные конфликты, разборки, человеческая жизнь вообще ничего не стоила. Вот сейчас проблема в том, что, судя по всему, сейчас уже мы возвращаемся в те 90-е времена, когда человеческая жизнь уже вообще ничего не стоить не будет. То есть обнулили и все, как бы, да. И мы видим, что там, ну, представьте себе, я еще не мог представить себе два года назад, что в центре Москвы 330 метров от Кремля при сотрудниках полиции начнется пальба из боевых, так скажем, да, и в полицейских бы, в том числе и пальба. Ну, вот это, конечно, реалии времени. Ну и, конечно, очень важная история сейчас на этой неделе. Это была такая разборка между нашей зарубежной оппозицией, так называемой. Когда я прям радовался вот этим процессом. Я
у себя, либералы в изгнании.
Да, да. Я у себя в телеграм-канале написал как бы пост по поводу того, как там Волков, который иноагент, террорист, экстремист, по-моему, да, и Певчих такая же.
Иноагент,
да,
экстремист, террорист,
да,
возможно.
Соответственно, бьются с Нельзиным, иноагентом, осужденным.
Невзлин.
Ну, а я...
Просто есть еще другой у нас.
Да, да, нет.
Невзлин тоже иноагент, террорист, экстремист.
Соответственно, выясняется, что все ах-ах-ах, это луналикие, светлоликие ребята. Оказывается, Невзлин. Извините, Невзлин бандит, оказывается, из 90-х, который там заказывал Волкова, который инагент, бить молотками и так далее, о чем всегда говорил, что и Ходорковские, и Невзлины, и всякая вот эта вот шушера олигархическая.
Тоже инагент,
да, вся эта шушера, которая сейчас там находится, они, ну, как бы, волки в овечьих шкурах. Вот, и, соответственно, если посмотреть на ситуацию, почему это происходит, ну, с моей точки зрения, что есть несколько центров, которые аккумулируют через себя средства, которые являются операторами, которые претендуют на представительство за рубежом, так скажем, какой-то там элиты нашей российской, в будущем даже, возможно, которые формируют какие-то смыслы, санкционные, так скажем, вещи. И, соответственно, вот ФБК, который признан, да, экстремистом, террористом и так далее, и Ходорковский, который такой же, они реально конкуренты. Причем, судя по всему, в ближайшее время им не удается решить свои стратегические задачи по демонтажу политической системы здесь. Но вот они делят ресурсы, возможности и так далее, и так далее. И вот сейчас куча там всяких вещей всплывает, что там Соболь, который тоже там иноагент и так далее, врала кассу Нельзина, Волков там тоже иноагент. Иноагент.
Вырезать, что ли, все это к чертовой матери.
Да. Ну, короче, это очень такая интересная вещь, которая обнулила вообще всю нашу либеральную оппозицию.
Увлекательная многосерийная история о том, как жаба любит гадюк.
Да, или гадюка любит жаб.
Во всех позах, вариантах. Вот, и со всеми титулами. Ну что же, я предлагаю перейти к вопросам. Это же самое главное в нашей обратной связи. Первый вопрос от главного редактора «Авроры» Кирилла Рычкова. Как вы прокомментируете...
Да, я забыл еще сказать, конечно же, извини.
Это пример с Делягина берешь, что ли, который все время перебивает?
Не знаю, пример заразительный. Да, наверное. Я сказать забыл еще важнейшую вещь. Это, конечно, вот эта трагедия в Торопце, когда разбомбили. Фактически под открытым небом у нас находился наш, ну, как бы, запас боеприпасов, и как это все было сделано, и там с жертвами, это, конечно, не просто безалаберность, и за такие вещи во время войны несли в том числе и военно-трибунальную ответственность.
Но это должно быть время войны, у нас войны нет официально, а вообще во время войны много чего плохого происходит. У нас как-то, мне кажется, до сих пор общество считает, что вот, если война, это должна быть обязательно такая победоносная, с фанфарами, там, и все рады. А нет.
Почему? У нас есть русско-японская война, у нас есть русско-финская война, у нас есть Афган, у нас есть Чечня-1, Чечня-1, да, у нас есть Чечня-2, у нас есть 14-й год и Лавайск.
Прав, больше отрицательных примеров. Итак, все-таки вопрос от Кирилла Рычкова. Как вы прокомментируете мнение ряда экспертов, обоснованно полагающих, что открытые разборки элитных групп вокруг Wildberries с применением огнестрельного оружия при полном попустительстве правоохранительных органов отчетливо свидетельствуют о том, что Путин политическую систему больше не контролирует?
Ну, смотрите, Кирилл, вот... Система, она может быть выстроена некоторыми образами. Вот, например, тоталитаризм – это сверху донизу не просто контроль, но и управление процессами. А авторитаризм, такой цифровой, который у нас сейчас в нашей стране, он определенные правила игры, правила политические, экономические формулирует, а дальше, если кто-то не соблюдает эти правила, то он... так скажем, получает по шапке, грубо говоря. Вот Путину не надо сейчас управлять сверху донизу вот этой вот системой. Одна из главных таких логик этой системы, что в принципе-то можно все, главное, чтобы была тишь да гладь, и главное, чтобы была, ну, как бы, лояльность начальникам. Вот пока вы там между собой что-то делите, пока вы там что-то с собой, как бы сказать, делаете, там, разбираетесь, в принципе, это ваши это ваши трудности. Но вот если там начнется стрельба какая-то, если какого-то там убьют или еще что-то, то система начинает на это реагировать. То есть она купирует ту угрозу, откуда это прилетело. То есть если бы просто бы произошла бы какая-то драка, и кто-то бы куда-то там заходил бы без стрельбы, просто друг другу бы лица бы начистили, ну там бы как бы это все бы сошли на нет. Но это настолько резонансное дело, настолько резонансные трупы. Плюс ко всему прочему, надо понимать, что у чеченцев и ингушей, которые участвовали вот в этой перестрелке, есть свои законы. Они, как бы сказать, не укладываются в законы Российской Федерации, еще более древние законы. И эта история может перерасти в какую-то более такую кровопролитную историю в будущем. То есть, естественно, государство вмешалось. Это вот называется вмешалось впрямую. То есть, если бы не было трупов, если бы сотрудников полиции бы не выстрелили, это просто, ну, как бы вот эта история, она могла бы, как ядерная бомба, ну, как Пригожин, да, который показал, что вообще, как бы сказать, кто за эту систему выйдет. И, соответственно, обнулили. А тут то же самое, что тут одних каких-то 9 лет, за которые, каких-то либеральных студентов, которые там пластиковыми кидают в полицейских, да, а тут, блин, как-то не отреагировать, когда там трупы, и ладно, трупы, это нам еще можно было как-то списать. А когда еще сотрудников полиции, видео есть по всем интернете, когда их там увозят на скорой помощи раненых. Вот. Это вот государство не может позволить себе промолчать. Это то же самое касается мигрантов. Пока там что-то мигранты тихо что-то там ведут себя, где-то какие-то разборки. А вот если какая-то резонансная история происходит, которая может ударить в том числе по авторитету власти, то тут государство мешается. Поэтому в данном случае, вот Кириллу отвечаю, что тут он и не пытается контролировать сверху донизу и управлять системой. Она саморегулируемая система, назовем это так. Вот. Она понятна, что вот там тоже есть куча уязвимых вещей, моментов, можно потерять управление и так далее, регуляцию, она может быть в ступоре, она может быть в разнос пойти. Но в принципе задача как бы вот той системы, которую выставлена, чтобы было тишь да гладь, тишь да гладь.
Но ее тишь да гладь уже нет.
Уже ну, слушай, нет. Ты знаешь, я могу сказать так, что вот сейчас через некоторое время, ну сколько вот, например, Пригожинский мятеж помнили?
Ну, тут как бы это один вопрос.
Вы уже просто забыли.
Пригожинский мятеж – это один из ярких эпизодов.
Это не просто один из ярких, вспомним, это самый ярчайший.
Теракты.
Ну, забыли.
Крокус, теракты в колониях. Эти вот теперь, значит, гангстерская история Wildberries. У нас идут боевые действия, спецоперации на территории уже, значит, Курск, страны.
Да.
Там Равенская, да, вот, этот беспилотник подорвал там дом тоже.
Да, значит, взрывают трапцы. То
есть, ну, какая-то тишь да гладь.
Слушай, вопрос в том, что любое такое действие, оно может вызвать какие-то процессы, которые могут ударить системным образом по власти. Вот власти важно, чтобы, грубо говоря, не повторилась история с этим фанатом. Когда, помнишь, убили, власти что-то там жевали, а потом манежка произошла. Uh-huh. Ну, это у Демушкина надо спросить, он лучше знает. Вот. А вот власти, если бы, например, вот этого, этих, кто убил этого фаната, этого парня, сразу бы арестовали, не было бы манежки. То есть власть сделала уроки, что сам по себе вот этот вот черный лебедь, он может прилететь, но не надо ему давать взлететь дальше, чтобы он порхал. То есть они купируют уже те угрозы, которые произошли. Исходя из этого, вот сейчас произошла перестрелка. Власти же не могут закрыть глаза, сказать, что это не было. Если они сейчас будут промедлят и там что-то такое, как бы не нулевую толерантность покажут, а начнут там что-то, то там в Ингушетии, в Чечне начнут стрелять друг друга. Или там еще на каких-то там третьих территориях. Или вообще, как бы, ситуация такая, что возле Кремля можно кого-то убить и ранить полицейских, у кого-то скажут, а может, это можно сделать. И так далее. То есть власти, они купируют процессы. А так тишь да гладь. Сейчас пошумят.
С Немцовым, который, по-моему, не успел, да, стать ни иноагентом, ни террористом, экстремистом, показывает, что возле Кремля можно убить.
Можно. Но просто потом-то это все дело... Ну, тогда, во-первых, не было войны.
И, спецоперации.
Да, и сейчас. Спецоперации военные, да, но по сути войны. И тогда вообще общество было структурно совершенно иным. Сейчас власть, и власть структурно была иной. Сейчас власть, она просто вот, если происходит какой-то вспышка, я напомню, что в феврале 2017 года революция началась с того, что женщины пошли, как бы сказать, маршем, когда они подвезли хлеба. И проблема в том, что в этот же день практически все и закончилось. Но если бы власть вовремя вмешалась, провела бы определенные действия, а так как власть вот этот момент упустила, то дальше уже присоединились военные, дальше уже было куча-куча рабочие там и так далее, куча всяких таких моментов, которые именно вызвали вот эту цепную реакцию. Так вот, власти делают все для того, чтобы цепной реакции
если
не было.
Если хлеба вдруг не окажется поблизости, они подвезут пирожные.
Не сомневаюсь.
Следующий вопрос от Сергея. Приветствую, товарищи, приветствуем, Сергей. Прокомментируйте произошедшие инциденты, в кавычках, в Ливане. В СМИ писали, что не только лишь пейджеры были задействованы.
Слушайте, ну я прочитал, это, конечно, это ужасно и грандиозно. Масштабы такие, что, как говорят, что Моссад чуть ли не 15 лет готовил эту операцию. И, соответственно, там очень много пострадало людей, детей. Очень, ну, как бы такая была очень... продуманная, жестокая операция, которая какую-то задачу военно-политическую выполняла для Израиля, учитывая, что делаю сейчас. Ну, это, конечно, акт, так скажем, как это называется, там, терроризма государственного, потому что фактически любой взорванный вот этот вот пейджер или какой-нибудь там, не знаю, замок электронный, это террористический акт. Соответственно, если это был массово, по моим и вообще по общим данным, это там несколько тысяч человек пострадало, да, там несколько десятков погибло, то это такой массовый террористический акт, потому что неизвестно у кого мог бы быть этот пейджер в руках, может быть, ребенок бы взял его, да, в этот момент и так далее. Рядом стоящие могли пострадать. Ну и вообще, как бы, это, конечно, это чудовищно. Это говорит о том, что мы перешли на какой-то новый уровень... Ну, болевой порог, так скажем.
Новый уровень государственного насилия.
Ну да.
Кстати,
да. Вообще
писали,
насилие в целом.
Писали вчера, что вчера, то есть позавчера в центре Москвы у мужчины взорвался в руках телефон Honor 70. По предварительной информации получил ранение мужчину, но не стал дождаться врачей. Скрылся, спецслужбы ищут. Телефон отдали экспертам, чтобы проверить, не было ли оно из той партии технику, которую на рынке Ближнего Востока заменил Моссад.
Ну да, там же Китай, вот эта компания, они подали иск, там что-то на Моссад миллиард долларов. Сейчас я думаю, что люди будут смотреть на свои гаджеты уже по-другому. А вообще сейчас вот эта интересная такая мысль, которая встала опять в паблике, да. А вы помните, вот сейчас Маск говорил, вообще очень многие говорили, что давайте там вшивать чипы в мозг, давайте под кожу вшивать чипы для простоты в одежду и так далее. А представьте себе, не дай бог, что раз идет, как в фильме ужасов, и голова взорвалась.
Да.
Или там раз, рука оторвалась, взорвалась. Или там вообще так массово электронный импульс, и, соответственно, там, сотни тысяч, миллионы людей по какому-то признаку взорвались. Угу. Это безумие, конечно, безумие.
Ну, все к этому идет, похоже. От нашего постоянного читателя, подписчика и даже участника программ Сергея.
Приветствую, Сергей.
Да, приветствует наш доблестный экипаж. Приветствуем, Сергей. Кого вы видите во временном правительстве 2.0? Ведь дело идет к февралю 17-го, что в экономике, что в политике, только народ еще не дозрел до октября.
Ну, во-первых, могу сказать так, что история не повторяется именно в том же формате, в котором она была. Я думаю, что там в чистом виде февраля не будет, будут какие-то другие сценарии, может быть, да. И, как показывает практика, народ очень быстро созревает до революции, до каких-то действий активных, то есть народ, он быстро заводится, да, поэтому что там народ дозрел, не дозрел, это нам неведомо пока. Вот, просто пока сидит тихо, но вопрос, что будет дальше, большой открыт. Так вот, временное правительство, я думаю, что такие люди, как, конечно же, там, Белоусова я вижу, там, Баглаева вижу, Бабкина вижу, Левченко вижу, Делягина вижу, ну, много-много, кстати...
Товарищ свои... майор сидит и записывает.
Да-да-да, пожалуйста, записывайте. Вот. Из Компартии, там, Олега Шейна из «Справедливой России» вижу. Ну, и много-много-много таких людей, которых я вижу...
А Георгия Федорова?
В случае, если Родина скажет, глава, я вижу себя...
Глава правительства.
Да. Вот.
Это
ну,
будет
нет,
правительство слушай. Здорового человека.
Да, да. Глава правительства звучит гордо, но давайте реально не мечтать, а смотреть на реалии, которые фактически могут быть. В целом, те люди, которые им доказали свою идейность, тягу к справедливости, профессионализм, там, ну, там, Грудинина вижу, ну, хороший же министр сельского хозяйства, хороший, вот, и так далее. То есть, в принципе, всех тех людей, которые сейчас занимаются либо законотворческой, либо иной деятельностью, если сформировать правительство переходного периода, правительство народного доверия, то временное правительство, так, плохое слово временное правительство, не нравится мне.
Ну, в целом, вечным.
Переходное правительство, вечное, да, правительство. Переходное правительство, то очень много достойных людей можно туда.
Вот Саша пишет, значит, что вопросов у него нет, но хочет сказать нам огромное спасибо за то, что в прошлый раз озвучили мой вопрос. Если честно, не верил в это, дайте комментарий, читайте. Конечно, читаем, более того, мы зачитываем все вопросы, если успеваем. А если у вас... Саша, есть какая-то идея, как преобразовать мир, вы можете написать напрямую главному редактору «Аврора» Кириллу Рычкову, если все срастется, вы попадете в наш эфир, который у нас записывается по четвергам, а выходит в пятницу, получается, пассионариум, где уже целая серия, значит, людей, имеющих свои проекты, выступила здесь. Так что дерзайте. Вячеслав. Вопрос к Георгию. По вашему мнению, социалистические, созидательные преобразования страны в ближайшие 6 лет или раньше возможны? Общество уже в большинстве своем осознало эту необходимость.
Возможно. По поводу общества, еще раз говорю, в обществе существуют настроения, которые все более и более становятся популярными. Я назову это условное это настроение, это тяга к социальной справедливости и подъем национального самосознания. То есть русский вопрос, который сейчас встает все больше и больше и так далее. Вот. И исходя из этого, настроения, они пока в массах присутствуют, но они еще не материализовались в какую-то конкретную форму. То есть пока они распространяются только. И я могу сказать так, что если, конечно же, настроение... назовем так, левопатриотические, социалистические, распространяться в обществе, будут доминировать, то автоматически часть общества, вернее, часть правящего класса, так или иначе, будут этими же настроениями заражены и, соответственно, будут опираться на эти настроения. Исходя из этого, вот этот союз, часть, так скажем, ну, военных, производственников, научной интеллигенции, там, студенчества и так далее, ну, много-много таких целевых групп, то и перемены могут быть безболезненными. Вот, потому что вот те силы, которые выступают за такую вот альтернативу, за прогресс, за социализм, за демократический социализм, за социальные преобразования, вот, за национальные достоинства, рано или поздно они... через массу, через количество будут переходить в качество. И тогда, да, в ближайшие 6 лет это возможно, учитывая, кстати, что у нас в ближайшие 6 лет произойдут важные события, связанные через 2 года выборы в Государственную Думу. Вот, у нас будут так называемые выборы президента, и много-много чего будет, что позволит в случае необходимости безболезненно начать путь. Я не верю в такую, знаете, благодушие, что вот сейчас раз, и все переменится сразу. Все, так скажем, жулики, воры отдадут власть и награбленное, и, соответственно, вот пойдут путь, и все, и скажут, давайте рулите. Но вот ситуация, связанная с Министерством ворон, показывает, что какие-то жесткие чистки против них, действия, они парализуют этих людей, они очень уязвимы. И, соответственно, если в части военной среды и так далее начнутся эти проявляться вот эти вот настроения, то... перемены могут быть мирными, демократическими и массовыми.
Хорошо. Раиль Загриев пишет: «Всем добрый день на Капитанском мостике. Более 2 лет назад, общаясь со своим окружением, многие откровенно посмеивались над моими прогнозами. Многие просто не хотели рассуждать о политической ситуации в стране. По истечению времени вижу свою правоту в суждениях, и вовлеченность гражданского общества в сложившейся ситуации вырос. Вопрос. Если отвергнуть Стамбул-2 и Минск-3, прогноз на 3-5 лет. Сценарий развития ситуации внутри российского общества, что нас ждет в долгосрочной перспективе».
Ну, экономика, стагнация, упадок, военно-промышленный комплекс, рост, война, позиция ни войны, ни мира, ни такой неполномасштабной, будет продолжаться. Осажденная крепость, демократические всякие свободы будут уменьшаться, политическая жизнь будет окончательно закрыта. Соответственно, закупорение, за, так скажем, стабилизирование, как это называется, системы, и, соответственно, вот это вот путь по такому вот консервативному сценарию, вот если это будет все отвергнуто. Либо второй сценарий, что внутри элиты произойдут какие-то изменения, элиты, это, конечно, условно, потому что я считаю, элиты это других людей, но тем не менее, ослабление главного арбитра, который вызовут какие-то изменения в политической, структурной, экономической жизни страны и, соответственно, выход на какие-то иные формы государственности, назовем это так.
А сценарий здравого смысла ты рассматриваешь, когда действующее руководство вдруг поймет, как надо действовать?
Слушай, ну я не верю в то, что люди, которые получали, например, сверхдоходы, которые купаются в роскоши, люди, которые жили в какой-то своей, так скажем, как это некоторые, ну, так, стрелков, которые там в списках, да, планеты розовых пони, что они начнут раз действовать адекватно. Когда нет обратной связи, когда происходят такие события системного разложения.
Ну,
просто я считаю, что, например, в правящем классе, в части людей, которые соприкасаются с реалием, ну, например, кто бы еще мог сказать, там, 2 года назад, помните, как смеялись над Бастрыкиным с его ноутбукой, лупой, что-то он там рассматривал. Он что, был сильно популярной личностью, что ли? Да нет, конечно, он был такой же, как бы сказать, как для многих восприятий, какой-то непонятный мужик, такой диковатый. Но после его там вот этих вот откровенных и правдивых высказываний и про русский народ, про миграцию, он стал популярным, он стал субъектен. Или, например, тот же самый, извините, Пригожин, который был до того, как он стал таким вот тем Пригожин. Кто он был? Ну, какой-то там фабрика троллей, повар Путина. Ну, человек не очень симпатичный, потому что, ну, кто его там? Плюс куча расследований, что он там что-то где-то там, они там, Конкорд и так
далее. Ты говоришь об общественном...
Нет, как просто признание. Нет. Ситуация такая, что люди внутри власти могут меняться, если они сталкиваются с какими-то угрозами, вызовами. То есть, если бы не было, там, ЧВК «Вагнер» не позвали бы на фронт, то он бы занимался бы своим делом. Но он столкнулся с этой, он стал, как бы сказать, кристаллизовывать вокруг себя некую политическую, идеологическую мысль, организацию, которую, ну, как бы он стал политической фигурой. То же самое Бастрыкин. Он столкнулся в Следственном комитете, я думаю, столько бумаги про мигрантов, про их преступления, что он в ужасе просто смотрит и выступил, потому что ему терять нечего. Он там, я не слышал, чтобы у Бастрыкина были какие-то там активы за рубежом, учитывая, что сейчас все это закрыли. И, соответственно, то же самое внутри правящего класса, те же самые какие-то чиновники, то же самое, пока у него кредит доверия большой, но то же самое Белоусов, ему терять нечего. Либо он примет определенное общественное настроение в рамках, так скажем, здравого смысла, либо просто этих всех динозавров снесет какая-то другая история, и все. Вот. Поэтому я верю, что в части, общества, у депутатского корпуса, у губернаторского корпуса или вообще у части управляющего, там, ну, там, у бизнесменов, производственников, промышленников, здравый смысл победит. Потому что есть, ну, как бы, действительно здравый смысл. Но проблема в том, что для этого нужно, чтобы общественное настроение захлестнули часть вот этого правящего класса, и чтобы те люди, которые находятся там, они увидели, о, вот это вот правильный альтернативный
путь. Общество должно вырвать общественное настроение.
Ну, в том числе.
Хорошо. Олексий пишет. Как вы относитесь к возвращению памятника Дзержинскому на Лубянку?
Да нормально отношусь. А что? Ну, я думаю, что это не самое основное сейчас, а не самая основная проблема.
Вот сейчас я слышал, еще есть инициировано такое движение по возвращению Волгограду имени Сталинграда.
Ну, я к этому тоже положительно отношусь. Но проблема в том, что очень часто наши противники используют вот эти вот такие вот темы, которые разделяют общество или которые информационно могут распространяться в своих целях для отвлечения внимания. Ну, то есть, вот представим, сейчас выступит кто-то там из Государственной Думы и скажет, давайте Дзержинского поставим. Сразу же начнутся куча там всяких вот этих упырей, которые, или не упырей, или вообще людей, которые будут говорить, что вот это там палач, руки... И все, и начинается срач, извини за выражение. И это вот срач отвлекает, например, от каких-то событий в Курске. Поэтому в данном случае, еще раз говорю, я за то, чтобы там историческая справедливость восторжествовала, чтобы Сталинград... Это, ну, во-первых, это должны решать сами. Не я в Москве живущий должен решать, Сталинград это будет или не Сталинград. Пускай сами же жители этого города решат, хотят они жить в Сталинграде или хотят они жить в Волгограде. И в этом ничего я плохого не вижу. Провести референдум, ну, честный. И, соответственно, решать, что это Сталинград, хорошо. Решать, что Волгоград, ну, пускай будет пока так. Вот. И в этом отношении действовать тоже надо, исходя из здравого смысла. Я, конечно, поддерживаю Сталинград. Я, конечно, нормально отношусь к Дзержинскому и к его памятнику в этом...
А вообще я не понимаю, почему власть до сих пор не поставила на Лубянке памятник Путину. Это было бы совершенно правильно.
Ну, ты крамольные вещи говоришь.
А вот почему?
Ну, не знаю. А где-нибудь есть, кстати, памятник Путина? Стоит?
Ну, слушай, вот
в Чечне, по-моему, да?
Этот нет, монумент, где он в дзюдо.
Нет, этой... в Чечне, по-моему, проспект Путина есть.
Ну, вот памятник, Грозный. Где-то он находится,
не знаю,
где он в этом костюме дзюдо.
Ну, я не видел, если честно. Памятник, по-моему, при жизни-то не особо ставят.
Есть примеры при жизненных памятников, ничего в этом плохого нет. Просто это бы закрыл вопрос. Нерешительность власти вот таких вот. Надо продвигать культ.
Я понял.
Культуру в массы. Так, Георгий Асипаишвили. Как думаете, черный лебедь прилетит с фронта из экономического блока, внутренней нестабильности или внешнее воздействие? Что станет спусковым крючком, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, спусковой крючок, он как раз и является просто спусковым крючком, который... дальше запускает какие-то процессы разложения, разрушения государственности или, наоборот, какой-то там революционный и так далее. То есть сам по себе черный лебедь, он уже нас прилетал неоднократно. Потому что ужасные террористические акты, черный лебедь с Крымом, ой, с этим, с Курском, черный лебедь с, там, для власти с Пригожиным и так далее. Вопрос в том, что сам по себе вот этот вот момент, он не может запустить какие-то процессы, если они не запускаются. То есть, если, грубо говоря, стоит какая-то команда, и вот как только что-то где-то вот поле, да, вот поле где-то внизу там тлеет, так скажем, торф, и тут раз, так, что-то вспыхнул огонь, и сразу же эта команда начинает заливать, пожарная команда, вот это вот место, чтобы он не распространился. То есть вот... Сам по себе, например, в феврале, я как говорил, черным лебедем было очень много-много всяких вопросов, но вот такой точкой, с которой это все пошло, это было то, что не подвезли хлеб, и женщины пошли маршем «дайте хлеба». Но вопрос в том, что еще раз говорю, что если бы власть купировала бы эту угрозу сразу же на следующий день или же в этот же день, то этот бы черный лебедь не перерос в какие-то процессы революционного характера, февральской революции.
Переворот все равно бы был. Вся аристократическая, да, слушайте, верхушка.
Вопрос, уже как решила, он был, когда заговорить. Он был, был бы он вообще. Это большой-большой вопрос. Вот я еще раз говорю: вот это то же самое, что обсуждать, что революция октябрьская все равно была бы. А вот не факт. Был бы, была бы эта революция.
Октябрьская сеть, там больше случайностей, но здесь нет, элитный, слушайте, заговор. Ну, например, царь в ставке на фронте, в Петербурге его нет, там
не, ну, вопрос дело в том, времени. Нет, да, ну, слушайте, во-первых, любую революцию можно и подавить, как это бывает.
Так это же революция сверху была, вот
в чем фишка. Нет, ну, в том-то и дело, что это части сверху. Это всех он надоел, конечно, я согласен. Но я еще раз говорю, что в данном случае сейчас ситуация чуть-чуть другая. Сейчас мы опять, не дай бог, какой-то черный лебедь может привести, чтобы запустить какие-то процессы, государство должно быть парализовано определенное количество времени, и вот этот пожар должен распространяться. Вот тогда этот черный лебедь...
Я согласен, ситуация принципиально другая. Более того, жизнь в столицах у людей обычных, она совершенно другая. Что бы сейчас ни происходило, да. Если вообще все одномоментно не взорвется, люди все равно будут ходить на работу, чтобы получать деньги на жизнь, на свои ипотеки и на прочее, да, то есть никто от этого не откажется.
Ну, а тем более у нас есть довольно-таки сильная прививка, я могу сказать, какая. Вот мы поколение, которые воспринимают перемены не только как позитивные. То есть если еще там в 90-е годы мы были не ученые, да, помнишь, там вот это было прям вот общественное настроение, перемен, мы ждем перемен, неважно как, вот, каких, ну вот это не про себя говорю, я просто там чуть-чуть задумывался и общался с какими-то людьми, которые мне очень много интересного рассказывали. Но тем не менее, эти настроения, перемен все хотели. И ГКЧП, вот это было черным лебедем? В какой-то степени да, но если бы ГКЧП по-другому бы себя вело.
Это скорее был белый лебедь, ну, судя по Лебединому озеру.
Да, Лебединому озеру. Но я к тому, что просто тут вопрос, не надо упрощать ситуацию, говорить, что вот какая-то одна проблема может обрушить все. Ну, я знаю одну такую проблему, которая может... Ну, об этом лучше сейчас не говорить вслух.
Ты говоришь об атаке инопланетных войск.
Например.
Превосходящей цивилизации.
Да, 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 представляешь?
Да, это ужасно. Галя спрашивает, на ваш взгляд, какое следующее действие могут применить к женам мобилизованных, в скобках иноагентами их уже объявили. Если они попытаются выйти в годовщину мобилизации, они объявили об акции.
Ну, могу сказать так, что, в принципе, как уже действовали, так и действуют. Я думаю, что жены мобилизованы под абсолютным контролем, то есть их прослушивают, проглядывают. Среди них есть люди, которые, так скажем, работают со спецслужбами, то есть они прозрачны абсолютно. Начиная от финансирования, кончая планы, все, которые они где-то там у себя в закрытых чатах или еще где-то, так скажем, формулируют, все это уже известно. Соответственно, власть будет купировать эту угрозу. Понятно, что жен мобилизованных там разгонять палками нельзя, потому что это может вызвать серьезнейший резонанс. Понятно, что вокруг вот этого движения жен мобилизованных, иноагентов, да, которые сейчас признали, да, что общественное мнение, и в том числе мировое общественное мнение, следит. И понятно, что будут... Это, ну, как бы такая уязвимая тема, но она не настолько массовая, которая может перерасти в какие-то пока, во всяком случае, фатальные события для власти. То есть их будут купировать, профилактировать, раскалывать и так далее и тому подобное. Покупать. Ну, то есть все... Те инструменты, которые позволят, чтобы это движение не выросло во что-то такое более массовое, все это будут делать. Я напомню, что в свое время такое же движение, которое много мешало, так скажем, власти, военным, в 90-е, когда были эти,
солдатские матери,
да. Но, тем не менее, оно как-то так было, так скажем, купировано, с ним нашли общий язык. Тогда, правда, ситуация была, но, тем не менее, все равно оно... не выросло в какое-то такое антивоенное движение, которое остановило там условно войну, либо там разрушило государственность.
Последний комментарий, это даже не вопрос, от человека под ником Ер. Тихорецк с вами, чтоб скрытый смысл бытия постичь, если жаждет дух зреть грядущего контуры, повторяй, как пароль, как победный клич. Аврора, пятница, Бирюков, Федоров.
Аврора 9.0, товарищ. Пятница, Бирюков,
да,
Федоров.
Да. Предлагаем, критикуем, делаем. Это все на сегодня, Георгий. Я предлагаю...
Спасибо, друзья. Держитесь, будьте здоровы. Мира всем. И через неделю, если ничего не изменится, встретимся в этой же студии.
Да. И не вешать нос гардемарины.
Обязательно, обязательно.
С нами был Георгий Федоров, автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь. И лидер движения «Гражданская солидарность». Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Диспетчер». И все обязательно подписывайтесь, кто еще не сделал этого, телеграм-канал «Аврора». Именно там можно задавать вопросы на наши радиомитинги, на другие программы и подать заявку на участие в программе «Пассионариум». В проекте «Пассионариум» в рамках программы «Аврора на линии». Ставьте лайки, пишите комментарии, транслируйте наши материалы на своих ресурсах. Мир вам!
Счастливо!